Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 10 уже февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами наши встречи, наше обсуждение различных тем, новостей. Смотрю, достаточно было там жарко, судя по комментариям, да, в предыдущей передаче с Юрием Буткиным, где вы обсуждали разное всякое. Вот. И мы тоже с вами что-нибудь пообсуждаем. Значит, напомню, каналы коммуникации наши. У нас с вами идет трансляция на Ютубе, и, соответственно, там есть чатик, можете туда писать тоже не только ведущему, но и друг другу. Также есть, соответственно, у нас Telegram-бот для сообщений. Говорит МСК. Бот надо в Телеграме, соответственно, набрать, и тогда вы найдете этот бот и сможете писать. Ну и смс-сообщение — достаточно традиционный способ коммуникации, да, для того, чтобы написать нам смс-сообщение, надо по номеру отправить, плюс 7-925-88-88-948. Что там по погоде у нас? Значит, ну опять, да, вот это заклинание про выше климатической нормы, да, мне кажется, к любому прогнозу ее можно так или иначе применить. Значит, про субботу и воскресенье мы с вами знаем, но вот выше нормы, зачем нам это знать? Скажите просто градусы и все, вот вы выше нормы, значит, 4-5 градуса, да, значит, ночью будет минус 4 максимум, да, по области минус 6, днем, соответственно, минус 3,1, по области минус 4,1, потом будет повышение, и, соответственно, выйдем на весеннюю погоду в понедельник в 0 градусов, как вчера мы обсуждали, Вильфанд сказал, это потому что день влюбленных греет. Вот, больше ничего содержательного они нам доложить не могут. Возможно, небольшие осадки, облачность с прояснением. Облачность, но будет солнышко по Вильфанду. Вот, не нужно завышенных ожиданий, чтобы в них не разочаровываться. Это он нам по поводу того, что через 2 недели может наступить календарная весна, и все начнут беспокоиться, где же весна, когда она не наступит. Ну вот, собственно, без завышенных ожиданий, чтобы мы с вами ждали весну. Честно говоря, я не понял, будет ранняя весна или мы ее зря ждем. Ну, что-то подобное такое, соответственно, нам они докладывают. Короче, будет тепло, а скоро весна. Ну, вот это кратко, если. Значит, что у нас там по дорожной ситуации? Ну, видимо, 6 баллов теперь это такая данность. 6 баллов. Ну и за последние дни. На прошлой неделе было по 5. Аварий много, еще больше, чем вчера. Как-то аккуратнее постарайтесь, потому что их действительно больше визуально, по крайней мере, по количественным посчитать не могу. И опять почему-то их значительно больше на юге. Да, Мичуринский, вот Ломоносовский, проспект Вернадского, вот там. Не понимаю, почему так. Но вот объективно это так. Что, значит, ну, соответственно, у нас эти полудурочные наши слушатели, которые за чужими прячутся именами, пишут разную фигню. Вот, например, Михаил Мишустин, да, не тот настоящий, а вот какой-то полудурок, который скрывается за его именем, пишет в чатике. Есть ощущение, что Асафов испугается обсуждать тюремный срок 5 лет по делу Майнкрафта. Если вы не умеете читать, я, конечно, вам соболезную, но поговорить об этом можно, да, и мы будем. И уже, по-моему, все обсудили, что вот этот фейк, да, то, что им дали реальные сроки за преступление, совершенное в игре Майнкрафт, ну, если для вас это недоступно, сходите, почитайте новости еще раз. Вот, ну, можем об этом поговорить, если есть у вас какое-то содержательное мнение. Но опять же, да, вы там сидите, прикрываясь никнейма Мишустина, вы же даже позвонить сказать не можете, да, если можете, вас матом тошнит, ну, собственно, как-то так. По другим новостям сначала пройдемся. Значит, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил ТАСС, что у него выявлен коронавирус, и он, соответственно, находится дома с положительным тестом, но чувствует себя, в принципе, хорошо, температуры нет. Продолжается обсуждение на все лады состояния Владимира Вольфовича Жириновского. Разные публикуются версии. По мнению партии, он чувствует себя значительно лучше и работает с документами. Вот. Ну, врачи пишут в ТАССе, что состояние там улучшилось тоже, да, но будем надеяться, он пошел на поправку или скоро пойдет. Так или иначе, каждый день, да, кто-то заболевает, эта история продолжается, хотя вот я наблюдаю весьма легкомысленное отношение к омикрону, мол, он легкий, ну, по-разному люди болеют, в том числе и тяжело. Значит, история, которую мы обсуждали вчера с вами, имела продолжение, да, и, собственно, та информация, опубликованная вчера в «Спортэкспрессе», что российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранили от участия. Так вот, сегодня она отстранена не была. Значит, я, кстати, вот прошу вот этого придурка забанить в Ютубе, потому что, ну, это бессмысленная история, да, с дебилами разговаривать. Сделайте, пожалуйста, спасибо. Значит, вчера информация была ложная о том, что ее отстранили, да, и, собственно, сейчас ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Вот, также комитет обязан определиться с датой вручения медалей в командном турнире. Вот, очень много версий, да, было опубликовано в западной прессе, что это такое, значит, ну, вот есть официальное заявление Международного олимпийского комитета о том, что это все эти сообщения о нарушении антидопинговых правил российской фигуристки являются спекуляциями. Вот. Ну и массу подробностей вы, наверное, могли прочитать. Что за препарат, что там, как. Я бы отдельно остановился, да, на позиции госпожи Родниной, да, трехкратной олимпийской чемпионки. Вот, она сказала, там ее переспросили, да, она там высказалась определенным образом, вот, ее переспросили, действительно ли она так сказала, вот, ну, она сказала, что я не считаю, что резко высказалась, я сказал, если это так, это допинг, это удар для нас, мы на протяжении 7 лет отмываемся без конца, и спортсмены, и федерации, и олимпийский комитет, и страна, и весь народ, вот, вчера она сказала, что это удар в спину, да, она сказала. Вот, значит, достаточно жесткое, неприятное было высказывание, хотя вот ничего еще неизвестно было. Вот, что я хочу вас, соответственно, спросить по этому вопросу. Как вы считаете, ну ладно, мы с вами там обыватели, да, мы вот в своих там каких-то обсуждениях это дело так или иначе крутим-вертим, высказываем мнение, а могут ли вот люди такого уровня, да, делать поспешные высказывания, которые, очевидно, могут на ситуацию повлиять, ну, хотя бы в том ключе, что от такого, от чемпиона такого уровня, да, для самой спортсменки, да, это больно, да, слышать. Вот, ну, вот, соответственно, такая у меня мысль. Камила Валиева пока с журналистами не общается, она вот провела утреннюю тренировку. Это, собственно, все, что известно. Ну, вот если есть какая-то мысль у вас по поводу ситуации, по поводу ее развития, 8495-7373-948, позвоните, обсудим. Позвоните, обсудим. Значит, если каких-то мыслей по этому вопросу нет, тогда пойдем по другим новостям тоже. Значит, Виктор поздравляет 26-й с 8-летием радиостанции сегодня. Что еще? Валиев слишком маленькая для допинга. Никакой тренер не будет давать глупых советов. Иначе потом наступит после временного успеха деградация. Значит, ничего известно не будет. Ей 15 лет, не имеет права даже имя называть. Ну как, все же назвали уже, да. Про Жириновского Григорий СПБ шутит. Говорят, что работает с документами, а крепкое или рукопожатие не говорят. Глава СВР Олег нам добавляет, Олег Металлика заявил, что Украина полным ходом готовится к войне. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Александр, это Геннадий, Москва. Слушайте, ну по ситуации с Валиевой, поскольку у меня родственники фигурным катанием там серьезно, как бы это, все это вот от нашей слабости происходит, вот, к сожалению, с флагом, со всем с этим, и мы, ну, скажем так, не очень как-то отстаиваем позицию, да, тут, в принципе, про бойкот прозвучало. Но я тоже, вот, когда первая это вышла новость, я тоже грешным делом подумал, правда, бойкотировать. Ну, а спортсмены тут при чем? Вот тут, я не знаю, тут надо так тонко работать, чтобы и наказать тех, которые пустили эту утку, да? Вот. Но как наказать? К сожалению, пока не пришли никакие мысли.
Ну вот что в текущей ситуации делать? Как вы считаете? Да, вот
слушайте, ситуация же... Ну, в текущей ситуации просто оставить как есть, да, да, Этери... должна, ну, не знаю, там, вот, ну, тренер должен, да, как-то успокоить ее, да, функционеры должны, вот, к сожалению, наши функционеры, я не знаю, если мы провалимся на этой Олимпиаде, а, в принципе, к этому, ну, так, предпосылки есть, ну, у нас, к сожалению, любят опять представить, да, будут представлять, что это как успех какой-то, он бы расскажет нам, чего-то там расскажет. Ну, я бы весь Олимпийский комитет бы разогнал, вот, серьезно, ну, неэффективные ребята, да, то есть ни интересов не отстаивают, ни каких-то. Ну, то есть, ничего такого вот полезного... Ну,
то есть, грубо говоря, спортивные чиновники должны заняться делом, защищать наших спортсменов.
Конечно, ну, то есть, это да, понимаете, а они там светятся где-то на телеэкранах, там, публичность свою там показывают, не знаю, что, себе какую-то пользу там пытаются.
Ну,
там.
Вот несколько, спасибо за ваше мнение, несколько слушателей сразу пишут, что это все делается для того, чтобы ее именно, да, нашу вот эту олимпийскую надежду, олимпийскую чемпионку, выбить из колеи, да, для того, чтобы помотать ей нервы. Ну, потому что она сильный конкурент. Ну, вот юристы работают, юристы защитили. Ваше мнение, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, там помимо Валиевой первой, там же есть еще девушки, и тоже сильные. То, что она делает четверные тулупы, там и каскады, там еще что-то, это не означает, что там за ней не стоит еще одна, не менее.
То есть вы хотите сказать, ее не жалко, да? Если что, не, ее не жалко.
Что, не то, что не жалко. Я думаю, что эта ситуация развиваться будет уже после Олимпиады. Скорее всего, сейчас уже, ну, как это сказать, англичане, американцы, да, там, норвежцы, они сейчас не полезут вот в китайские эти всякие там систему, да, в их, а уже будут развивать ее после Олимпиады, и как бы не получилось так, как в Сочи было, в Сочи, с сочинскими медалями. То есть начали выявлять там потом одного, второго под допингом там и все остальное, вот.
Понятно, спасибо. Вот сердитый кролик пишет: переживаю, как бы не сломали они Камилу. Очень сильно действует этот информационный шум на психику. Даже на меня подействовал этот фейк, а уж как она переживает. Вот с журналистами пока не общается, выступила на тренировке, сказали хорошо. Значит, ну, будем надеяться, да, на это все не обращает внимания. Хотя, конечно, вот там много вопросов и к этому изданию про Олимпиаду, Inside Games и так далее. Никто не помнит, пишет Григорий СПБ, что почти все претензии ВАДА в Сочи оспорили в судах. Но это уже никто не помнит. И медали, кстати, вернули. Юстас шутит, что спортивные функционеры, они должны защищать наших спортсменов так, что даже допинг за них принимать, если потребуется. Значит, я вижу новость, которую пишут тоже слушатели по поводу того, что глава британского МИД, который приезжал на Дысь, да, на Медне, в Москву, да, не признала суверенитет России над Ростовом и Воронежем, да, Лавров ей этот вопрос задал, она тут же выпалила: мы никогда не признаем. Я тоже хотел отдельно поговорить тоже об этом. Вот, соответственно, ну, будем ждать развития ситуации, конечно, я надеюсь, что все вот эти претензии отпадут, да, и наши продолжат выступать. Вот. Такая история. Последим. Значит, к теме, которая сегодня всю прогрессивную общественность возбудила, и, соответственно, все там ленты социальных сервисов полны комментариев возмущенных. Значит, о чем речь? Восточный окружной военный суд огласил приговор трем подросткам по делу о прохождении обучения в целях террористической деятельности, широко известному как дело Майнкрафт. В чем, почему Майнкрафт? Потому что вот на поверхности, да, история про то, что они в игре Майнкрафта, это такая достаточно популярная сетевая игра, построили здание, имитирующее здание ФСБ, если я правильно помню, да? Вот, и они, собственно, хотели это здание там в игре разрушить. И вроде бы вот за эту переписку к ним товарищи майоры злые пришли, и, соответственно, теперь 16-летний Никита, да, Уваров получил 5 лет колонии и 30 тысяч рублей штрафа. И вот, собственно, это и перетирается. Да как же так, а если я теперь в гоночках нарушу какие-то правила в компьютерной игре, мне что, реальный штраф при этом самое? Ну вот на эту тему спекуляции, и вот один у нас особенно одаренный, да, был за это забанен. Это намеренная слепота, да, они намеренно, как это такое словечко информационное, да, разгоняют фейк, да, то есть обсуждают его именно, да, в этом ключе, что же там на самом деле. Значит, у них была там небольшая группировка, да, с там определенного идеологического содержания, да, но дело в отношении участия в террористическом сообществе в отношении всех трех было прекращено в марте еще. Вот, однако было возбуждено дело о причастности к изготовлению и хранению взрывчатых веществ. В новостях я этого не видел, но в различных, скажем так, подробных комментариях и в Телеграме еще, да, я видел там, что такую цифру о том, что 5 килограмм они взрывчатки изготовили, да, собственно, за это и потом наступили для них последствия, да, и в том числе за то, что они испытывали там различные виды, включая коктейли Молотова, собственно, вот за это. Вот, но тем не менее, да, там прогрессивная общественность обсуждает, что вот за Майнкрафт, мол, теперь, собственно, и можно и за это получить срок. Прокурор запросил 9 лет, а также 6 лет и 6 месяцев, 6 лет 5 месяцев для двух других, да, для основного 9. Ну вот, соответственно, получил он сегодня 5. Вот такая история, да, вот такая история. Спрашивает РК, не маловато ли 5 лет за взрывчатку? Вы знаете, честно говоря, я не судья, мне сложно судить, я считаю, что как бы в 16 лет немноговато. Но я не знаю обстоятельств дела, я не знаю, что там в голове, я не знаю, что они планировали с этой взрывчаткой делать, да. То есть это, конечно, сразу же сравнили, мол, каждый там в детстве со спичек серо соскребал, теперь что, и за это, да, с охотничьих спичек, если помните, было такое. Теперь за это детей будут сажать, ожидая вот это старый приемчик детей сажать, да. Я не знаю, что в голове там. Я знаю, что, например, там люди могут быть там в любом возрасте, ну, в том числе таком, да, достаточно опасны. Поэтому тут вопрос, соответственно, следствия и суда. Вот. Ну, не могу иначе прокомментировать, не знаю, да. Вот. То, что знаю, я вам сказал. Вот на эту же тему новости, например, да, сегодня Федеральная служба безопасности заявила задержание 14 человек в разных регионах, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях в России, странах СНГ и республиках Донбасса. Вот в ходе совместной работы правоохранительных органов нескольких стран, вот, значит, причастные оказались участники так называемых сватинг интернет-сообществ. И, соответственно, их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины и его подельники. Гражданин Украины, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического Киевского университета. Вот. И, собственно, задержанные причастные к массовому распространению в конце 21-го, начале 22-го года, то есть вот сейчас, заведомо ложных сведений о минировании. Значит, минировали они Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Донецкую, Луганскую народную республики, да, и Россию. Значит, вторая и третья части 207 статьи УК РФ от 3 до 8 там продолжается розыск других причастных. Но вот все-таки работают. Все-таки работают. Кстати говоря, еще одна новость на эту тему была сегодня. Значит, позвонил неизвестный и сказал, что школы заминированы. об этом в телеграм-канале была информация о том, что он запросил звонок от председателя Следственного комитета Бастрыкина или генпрокурора Краснова, потому что, как он объяснил, российские власти ничего не делают с Кадыровым. А если ему не позвонят, то, соответственно, попросил перевести 50 тысяч рублей. И, ну, естественно, никакой, соответственно, взрывчатки не было, все проверили. Ну вот, я думаю, что этот неизвестный скоро станет известный. Тоже посмотрим за ситуацией. Вот, Зюганов, Геннадий Зюганов заявил сегодня, что проект обращения к президенту по поводу признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на следующей неделе. Я напоминаю, да, тогда они написали проект обращения, в Думе его там в комитете отложили, да, обсуждение, и Володин тогда сказал, что вот в середине февраля рассмотрят. Ну, тоже, соответственно, последим за развитием ситуации, посмотрим, что эта история даст. Не знаю, честно говоря, потому что ситуация вообще вокруг этого вопроса достаточно сложная, вот. Олег вот сообщает, что США перебросили в Европу 4 стратегических бомбардировщика. Ну, там тоже писали, что и в Польшу там прибыли новые военные, да. Вот. Ну, а к нам продолжают приезжать различные дипломаты, да, дипломаты. И сегодня Лавров встречался с британцами. Из таких новостей еще, о которых отдельно хотел поговорить, да, сегодня сообщение было по поводу санкций. Это же санкции тоже не выходят из обсуждений, да, и заявлений. Но вот сегодня прошло такое сообщение по Блумбергу, тому самому, который опубликовал тоже фальшивую заметку о том, что Россия уже напала на Украину. Так вот, сегодня Блумберг сообщает, что Конгресс не успел ввести санкции, не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности за предполагаемое вторжение. Значит, и в ближайшее время у них-то этого не будет, поскольку они ушли, вся палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав. Вот, и вернутся они только 28 февраля. Вот. Ну и по данным Блумберга, он также упоминает, что республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эти меры могут быть эффективными. Потому что вот республиканцы, которых там сейчас меньшинство, считают, что санкции Россию не удержат ни от каких агрессивных планов. Вот. Ну и демократы считают, что надо разработать мать всех санкций, да, они это так тоже называли, мать, как была мать всех бомб, помните, да, МОАБ, тоже сбрасывали ее там. Вот они сейчас хотят разработать мать всех санкций, с самыми разрушительными последствиями. Но тем не менее, вот ушли на каникулы, вопрос не решив. Вот, видимо, надеются, что к 28 февраля будет яснее, что по ситуации, да, будет понятно, голосовать или нет. Но мы тоже посмотрим. Я думаю, что, честно говоря, санкции будут. Вопрос, насколько это будет мать всех санкций, да, или там пасынок всех санкций, или еще какой-нибудь родственник всех санкций. Вот. Ну, думаю, что это, к сожалению, неизбежно. Вопрос просто в масштабах и поводах причин. Вот они. Причины, я думаю, что они не дождутся, а повод какой-нибудь найдется. Давайте послушаем, что там нового произошло в городе, стране и мире, и после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 10 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ну, давайте поговорим немного дипломатии и международной политики. Сегодня Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником и поставил перед дипломатами задачу добиваться получения от США и их союзников юридически закрепленных гарантий безопасности России. Цитата. «Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное, играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны». Значит, по поводу добиваться юридически закрепленных гарантий, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что он ответил от имени стран ЕС на письмо главы МИДа Российской Федерации Сергея Лаврова по вопросам европейской безопасности. «Напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Письмо было передано директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Евросоюза. Данный документ является реакцией на послание ДДДДД по тематике неделимости безопасности и так далее. В документе отмечается отдельно, и еще пояснили, да, отдельно, что Евросоюзе не предполагает передавать содержание этого ответа гласности. То есть публиковать то, что они ответили, они опасаются, ну, ввиду, видимо, не знаю, ввиду чего, но вот что американцы, что европейцы. Посмотрим, что наши сообщат по этому вопросу, наши мидовцы, у которых сегодня праздник. Что же произошло, да, по этой линии? Ну, во-первых, я так думаю, что с двух сторон идут заявления, поскольку сегодня Лавров сказал, что мы посмотрели на действия англосаксонских коллег и тоже посоветуем не основному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Это речь про Украину. То есть я думаю, что он таким образом намекает, что мы видим деструктивные действия по поводу накачки оружия и считаем, что Украина, что из-за этого может нечто случиться. Напомню, что американцы 24 января предписали семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину. Это было... Зеленский выступил по этому вопросу, сказал, что это ошибка. Также вывезли Великобритания своих сотрудников, Австралия, вот, тоже, значит, и Япония обратилась к своим гражданам с призывом срочно покинуть Украину. Ну, вот я не знаю, Лавров всерьез говорит или нет, но, видимо, тоже призывает не основной персонал покинуть. Значит, много новостей по поводу встречи Лаврова сегодня с Элизабет Трасс. И Лавров сказал, что эта встреча беспрецедентная, там, как встреча слепого с глухим, да, вот. Отметил он также, что мы находимся на самой низкой точке за последние годы. Вот я так понял, с контекста обсуждений вообще непонятно, зачем она приезжала. Потому что она какие-то стандартные абсолютно вот эти вещи еще раз произнесла. Ну, видимо, наверное, показала, что не боится приезжать в Россию, несла, по мнению Лаврова, всякую чушь, но он не так сказал, это я утрирую, но вот он пошутил, что неподготовленная почва диалога между Лондоном и Москвой, такая же замерзшая, как земля, которые, по словам западных СМИ, должны, ну, вот эту замерзшую землю ждут, чтобы по ней прошли российские танки, наступая на Киев. Ну, он говорит, что мы на все эти вопросы уже отвечали ранее, но, очевидно, коллеги не читали. И он говорит, я это почувствовал, они либо игнорируют, либо вот так. Значит, подвел итоги, что отношения оставляют желать лучшего, но это сложилось не по вине российской страны. Ну и вот эта история была про Воронеж и Ростов, да, достаточно забавная, на нее все обратили внимание. Вот, тоже он, видимо, иронично говорил, она ответила всерьез, конечно, мы никогда не признаем право России на эти территории, да, на Воронеж и Ростов. Очень смешно, вот, скажем так, все посмеялись. Но она сказала традиционные вещи по поводу политики открытых дверей для НАТО, что это останется вне зависимости от российской позиции. Работать с Россией надо, чтобы добиться прогресса, но этого нельзя достичь за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Нельзя жертвовать и НАТО. Ну, напомнила, что в случае вторжения «Северный поток-2» запущен не будет. Вот, соответственно, сообщает, что украинцы будут бороться, будет длинный затяжной конфликт, вот, будут введены санкции, в общем, как обычно. Ну и из этой же новостей на эту тему Столтенберг, я напомню, да, что скоро он досиживает последние месяцы, скоро он уходит в увольнение, не в армейском смысле, а вполне в гражданском, да, ему уже место подобрали, мы это как-то обсуждали, приличное место в банке норвежском. И вот он послал письмо Лаврову с запросом продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете России и НАТО. Готовы дальше обсудить, выслушать, видимо, российский ответ. Вот. Ну и, собственно, история продолжается. Значит, санкций пока не будет. Что там раньше говорили, что если за две недели не нападут, но не нападут никогда. Ну, кстати говоря, сегодня была какая-то аналитика опубликована, достаточно интересная, впервые содержательная. Впервые какая-то похожая на содержательную, одна из скандинавских стран, аналитический институт, опубликовал такое более детальное изучение данных о российских вооруженных силах, которые находятся около границы, по мнению там, Украины и ее вот этих партнеров-союзников. И, в общем, вывод там такой, что вообще там идут учения, и поэтому количество войск, их состав, он достаточно рядовой, да, то есть он не сильно отличается от того, что там было год назад, два года назад. И вывод такой, что Россия не готовилась и не готова и не собирается напасть, потому что нет там передислокации там ключевых частей там сопровождения, да, нет там этих командных пунктов не организовано. Ну, вот из открытых источников делают такие выводы, что вторжение никакое не планируется, поэтому вся риторика-то, в общем, достаточно странно выглядит. Вижу много звонков, давайте обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Вечер добрый, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
При всем при этом в продаже охотничьих магазинов стало большой редкостью калибр 5,45 по непонятным для меня причинам.
Это где, в России вы имеете, в Москве?
В Москве непосредственно, да. То есть вот кто спортом занимается и 5,45 использует, да, их ну практически негде купить. Вот вопрос, то ли заводы их штампуют, ну, другие калибры, да, то есть для армейки все-таки 7,62 больше подходит и не до 5,45, то ли что-то еще. Чтобы вот мы нападали непосредственно на Украину, ну, такое вряд ли. А вот то, что Украина, получив много патрон, да, там, от американцев с англичанами и так далее и тому подобное, пошла решительные действия на Донецке, Луганске, а мы туда залезли и, собственно говоря, та-та сделали. Вот это вот уже близко.
Ну, вот смотрите, возможно... Зеленский практически в шоке, да, говорит о том, что никакого вторжения не будет и никаких конфликтов там они не планируют. То есть вы считаете, он лукавит?
Минск говорит, мне Минск не нравится, я с этим не согласен, я с тем не согласен, я вообще хочу, как хочу.
Ну, логично, да, но как это объясняет там вторжение или провокацию, ну, с той стороны? Смотрите, американцы говорят, что Россия подготовит провокацию сама, переоденет людей в украинскую военную форму, сделает провокацию и тем самым обоснует следующее вторжение. Да, это вот в очередной публикации было написано. Вот я вижу, что американцы пиарят это вторжение изо всех сил, а Украине это не нужно, Украине нужны,
смотрите,
только деньги.
Если Зеленский полностью уверен, что Россия не собирается нападать на Соединенные Штаты Америки, то для чего он демонстративно принимает джавелины, противобункерные какие-то вооружения, патроны, вот сейчас им опять же пришли. Зачем это брать? Ребят, на нас никто нападать не будет, нам это не нужно, не надо нам это.
Он это делает, потому что укреплять...
Он заявляет, то, что вот...
Смотрите.
Америка с нами, эти с нами, те с нами.
У него есть единственная возможность клянчить деньги. потому что на экономику они клянчили, все украли, да? А сейчас на оборону. То есть эта же позиция, она еще была при Порошенко сформирована. Украина — это рубеж всей Европы, вот на защите стоит, надо защищаться, в том числе деньгами.
Все поняли, им денег не дают. Им дают там, ну, с истекающим сроком годности, там, одно, второе, третье. Ну, заберите, чтобы мы это не утилизировали, деньги на это не тратили. А может, еще и денежку какую с них берут за это.
Ну, они надеются, что, может быть, как когда-нибудь деньгами начнут давать все-таки. Он же об этом прямо говорит. Ладно, в общем, Господь с Зеленским, тоже это обсуждали достаточно плотно. Вы в эфире, слышу вас, говорите.
Добрый день, это Денис Лукашин. На самом деле, мне-то видится ситуация намного проще. Она скорее экономическая, а не политическая, потому что у Америки большая необеспеченная эмиссия. Вот. Соответственно, при любых проблемах развитые страны, ну, люди в развитых странах чаще всего уходят в надежную валюту, соответственно, в доллары. Россия очень большая. Это наблюдалось как раз после казахстанского кризиса, что доллар взлетел уже не просто так, потому что его начали все массово скупать. Вот, сейчас его все массово скупили, он откатывается на обратную позицию практически. Мы видим сейчас по позиции там 74 с копейками. Плюс, соответственно, рухнул наш фондовый рынок при этом. То есть, в принципе, это очень им удобно. То, что
но фондовый рынок рухнул не только наш, обратите внимание, он вообще рухнул.
Ну, вначале-то наш рухнул. Ну, понятно, что это тоже игра, это тоже интересно, потому что на всем деньги зарабатываются и на повышение, и понижение. Вот, но здесь они очень большие, спекулятивные, если вы, то, ну, как бы за рынком те, кто следят, это видят, потому что там такие качки на там 8-6% в день. Вот, по большому счету, если обсуждать саму войну, то понятно, что Россия, она, во-первых, не нужна, потому что у России нет цели в этой войне. Ну, в войне всегда должна преследоваться цель, да? Ну, я не обсуждаю защиту.
Я сегодня там читал аналитику иноагентов, они это формулируют так. Россия выдвинула свои ультиматумы, угрожая в случае чего, ну вот, не проговаривая это, но это же любому человеку понятно, что если ультиматумы вот эти выполнены не будут, она тогда нападет на Украину. Из этой логики исходят американцы. Вот такая
вот. Да, но просто сама цель у России непонятна, потому что, ну, там, например, захватить себе Донбасс, во-первых, он нам не нужен, во-вторых, если бы был нужен, давно бы уже захватили. Захватить полностью Украину, ну, это полный бред, потому что, на самом деле, это сейчас враждебное нам государство, и ты его захватывай, не захватывай, ну, то есть это будет большая территория с партизанской войной. Завоевать Киев и поменять там руководство, опять же, бессмысленно, потому что, опять же, враждебно настроенный народ. То есть, мы, ну, максимум, если там будет даже наш ставленник, то его там свергнут следующим Майданом через месяц. Ну, то есть, в России вообще нет никакого интереса в Украине, вот просто никакого.
Спасибо за ваше мнение. Вот 558-й добавляет, что патрон Ремингтон 223 и 556 тоже исчез, потому что магазины закрывают, говоря при этом о новом законопроекте про оборону дома, который мы обсуждали. Михаил, здрасте.
Добрый вечер, Михаил, под Москвой. Конечно, история знала полных идиотов, которые шли на заведомо проигранную войну тотально. Это Гитлер, например. Так, он был обречен в любом случае. Так, куда бы он ни нападал, на Англию, на Советский Союз, он был обречен именно из-за недостижимости таких задач, результата таких задач. Потому что если копнуть историю античную и раньше, это всегда заканчивалось трагедией для нападающего. Никто не удержал никогда ничего. Особенно в 20 веке, в 19-м, 20-м. Поэтому я даже, несмотря на мою там неприятие с нашей администрации, нашего режима, я даже ни секунды не сомневаюсь, что такого тотального нападения не будет. Второе. Конечно, результат какой-то достигнут вот этим вот тем, что происходит, нагнетанием. Он достигнут.
Подождите секунду. По первой части вашего высказывания, вы хотите сказать, что Россия планирует напасть на Украину, и это запланированный провал?
Нет, вы меня-то не поняли. Я считаю, что как бы я ни относился к руководству нашей страны отрицать.
То есть настолько идиотов там нет, я понял.
Невозможно нападать, это бессмысленно. Во-первых, уже мы понимаем прекрасно, что в окружении в первом круге этого не хочет никто. Наверное, президент чувствует нюхом, в хорошем смысле, что он не может из-за своих амбиций. А если же это происходило, в истории происходило, ведь 4 покушения на фюрера, правильно, Штауфенберг, шел на верную смерть, в общем-то, так, не случайно, и там в окружении, но вот такова природа авторитарных режимов. Но, по-моему, опыт второе, еще более важно. Я думаю, что уже переговоры, то есть достиг уже Владимир Владимирович своей цели, с ним ведут очень серьезные, я думаю, скрытые, засекреченные переговоры. Я в этом уверен. Предлагаю какие-то варианты, чтобы, значит, снять напряжение. Потому что оно есть. Вот. И третье, что я хотел сказать. Вот вам звонят люди, начинают связывать все в одну кучу. Нападение, доллар, необеспеченный доллар, эмиссия. Я хочу еще раз всем сказать. В этом мире ничто не обеспечено. И говорить, что доллар не обеспечен, это сказать... Вы знаете, я сегодня открыл, что соль соленая. Обеспеченность валюты, которую может позволить себе эмиссионный центр запросто, миллиардами, триллионами, заключается в другом, в экономических финансовых показателях текущих. Так вот, пока пенсионеры получают очень хорошую пенсию день в день там в Америке, пока существует субъектность права, когда можно засудить любую корпорацию, так, и они, когда все равны перед законом, а действительно более-менее все равны.
Пока
когда...
действует культура отмены, нужно добавить еще. Ну, пока, да, пока чернокожие сжигают сотнями города еще до кучи.
Да ничего там никто не... Вы поезжайте в Америку, ничего там не сужу. Это все... Дальше, еще
пока берут было. Капитолий восставшие трамписты.
А это признак демократии, и никого не расстреливают. И не дают мальчишкам...
Пока человек сам убивается в спину из АР-16,
Александр,
да? Ну,
Александр,
да.
Все есть. В Америке преступность есть, все. Я говорю об экономической... И самый главный экономический показатель – это балансы внешнеторговые. Как они формируются. Вот это и есть обеспеченность доллара. И сейчас еще 200 триллионов выпустят, и они разойдутся. Понимаете, а необеспеченность... Это признак необеспеченности. Когда Набиуллина, у меня к ней нет ни одной претензии, она что, когда Центрбанк, у них трясутся... Нет, только не эмиссия. Только не эмиссия. Вот где необеспеченность. Как раз долг государства...
А что про войну-то, Михаил? Мы вот сейчас в Набиуллину нашу шли, при всем моем горящем к ней отношении. При чем здесь это?
К вам позвонил человек и начал объяснять все эти вещи, связанные с президентом Украины, нападением... каким-то там долларом необеспеченным. Ну, просто в голове уже непонятно.
Короче, войны не будет. Я понял вашу позицию. Я с этим солидарен. А то, что касается доллара, эмиссии, ФРС, золотого стандарта, это мы обсудим как-нибудь отдельно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте. Вы знаете, меня вот из всей этой войны, я тоже в нее, конечно, не верил, но меня только напрягло то, что вот три Атланта пригнали. То, что варяг пригнали с Тихого океана, это как бы, ну, не совсем просто. Достаточно сложное действие, чтобы просто так его выполнять. Во-первых, и флот оголили Тихоокеанский. Да и вообще такой переход длинный варяг может не пережить. Может на капитальный ремонт встать. Но это так вот. А вообще, вы знаете, вот насчет тайных переговоров есть у меня одна думка. Я сразу про нее думал. Возможно, вся вот эта напряженность и все угрозы большие там Украине, еще там, большой войне, возможно, за этим скрывается совсем другая цель. Возможно, переговоры сейчас идут о гарантиях транзита власти в России.
Ну, поэтому... или об оккупации Марса, да? Ну, честно говоря, вот эти наши домыслы, они тоже очень интересны. Особенно, когда мы присыпаем щедро конспирологии, становится вдвойне интересно. Но я думаю, что все прозаичнее. Это реакция на наши неприятные для Запада предложения по безопасности. Российские, эти Russian Security Concerns, озабоченности. Мы вынуждены за этим следить, мы будем про это разговаривать, но сделаем, наверное, это уже завтра. А сегодня, после выпуска новостей, пойдем по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 10 февраля, 22-й год. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Вы, если вы смотрите нас на Ютубе, я напоминаю, что там идет трансляция, найти ее просто, надо в поиске набрать «Говорит Москва», и вы все увидите. Вы можете увидеть, что у нас сегодня гость. У нас сегодня в гостях Олег Анатольевич Ларионов, исполнительный вице-президент Ассоциации похоронной отрасли. Вы знаете, я за этой темой слежу, несколько раз у нас был с вами об этом разговор, и вот, на мой взгляд, появилась, скажем так, почва, да, появилась причина поговорить об этом еще раз. Вот. И, ну, готовьте свои вопросы, я думаю, что будет интересно. Олег Анатольевич, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Я хотел бы для начала зачитать вам несколько новостей, да, для того, чтобы, соответственно, открыть диалог, да, открыть дискуссию. Итак, Волгоград. 9 сентября 2021 года. Кировское кладбище. Скандал. Спор двух компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Сотрудники похоронного дома отказались пускать на территорию катафалк с умершим. Только после приезда руководства РОВД местного Кировского района ситуация разрешилась. 21 год. Февраль. Год назад. Ленинградская область. Конкурентная борьба ритуальных компаний закончилась стрельбой. На кладбище пришел 61-летний работник одной из компаний и ранил конкурента 39-летнего ножом. Соучредитель организации выстрелил из травматического пистолета в воздух. Работник фирмы конкурента скрылся, но пришел его сын, пытаясь отомстить за отца, пришел на кладбище и затеял драку. Март 21 года. Кострома. Ритуальные агенты подрались на глазах родственников прямо у них на глазах за тело умершего. Декабрь 20-го. Нижний Новгород. Сотрудники похоронного бюро избили одного из родственников умершего. Отказ от навязываемых предложенных услуг стал причиной, да, этой ситуации, потому что они приехали по адресу, где по их информации скончался пожилой человек, раньше полиции, раньше медиков, и пытались настоятельно предложить свои услуги, и, соответственно, переросло в драку. 20-й год, май 20-го года, Калужская область, сотрудники двух ритуальных агентств, то же самое, устроили драку прямо вот на глазах у родственников, у ворот морга, они бились за тело умершего, да. Причем название «Похоронный дом небеса» и «Похоронный дом журавли», да, названия такие. И таких новостей много, я вот взял просто там первую десятку, да, какую-то. Вопрос, мы с вами живем в 21 веке, мы цивилизованные люди, да, мы цивилизованно относимся к жизни, ну, по крайней мере, стараемся, и также должны относиться к смерти. Почему мы видим Нижний Новгород, Ленинградская область, Волгоград, Кострома, Калужская область и много-много других регионов, почему это до сих пор происходит?
Еще раз добрый вечер. Мы, конечно, живем в 21 веке, и то, что происходит, это, конечно, очень нехорошо, это большие безобразия. Но на сегодняшний день федеральный закон, который действует, он уже действует четверть века. И вот за время, пока он действует, произошло очень много в нормативно-правовом регулировании. У нас на сегодняшний день, с 2002 года, не действует ни лицензирование. С 2005 года у нас отсутствует регулятор предельных цен на похоронные услуги. Соответственно, с этого времени, когда у нас отменено лицензирование, отменены регулятор цен по тарифам, по услугам на ритуальные услуги, у нас перестали компании вкладывать деньги в обучение специалистов, в какие-то нормативы выполнять, которые в свое время были созданы и предписывались для организации.
То есть, если я правильно понимаю, извините, что я перебиваю, да, если я правильно понимаю, то эта деятельность, ей может заняться вообще любой человек. У него нет ни профессионального, никакого вообще образования, оно ему не нужно, поскольку лицензирования нет, да. У него должна быть какая-то там условно фирмочка, да, или индивидуальный предприниматель, и это готовый ритуальный агент, он может оказывать любые услуги, причем за любые цены, поскольку ценового регулирования тоже нет.
К сожалению, это так, и это даже не фирма, и ИП, это просто физическое лицо, которое решило заниматься похоронными услугами, ритуальными услугами, имея в арсенале только ручку и связи, так или иначе, там, с тем, кем предоставляет ему информацию.
Ну, то есть, вот мы так говорим несколько, что называется, аккуратно, да? То есть, если простым языком, этот человек подкупает, например, врача скорой помощи, или подкупает какого-нибудь участкового, ну или там на горячей линии в полиции, да, кто сидит, он первым узнает и приезжает, да, поскольку он как-то ориентируется, да, как-то ориентируется в услугах, приезжает, соответственно, там люди в шоке от потери близкого человека, и он их обрабатывает, там, забирает паспорт и так далее. А фактически никакого ни юридического, ни правового, да, основания для этого у него нет. Это обычный, ну, просто, как бы, там, даже не посредник, наверное, а посредник-посредник, а кто это?
Ну, это обычный, так скажем, даже не специалист, который решил все-таки, что он хочет зарабатывать деньги, и здесь на самом деле нет у него самого главного. Это то, что необходимо помочь человеку справиться с его горем. У нас получается, что ну, первые 3 дня у кого-то 9 дней, у кого-то 40 дней человек находится все-таки в плачевном состоянии, он переживает за смерть своего родственника, друга, близкого человека. Соответственно, им можно воспользоваться этим состоянием. Вот люди некоторые, ну, особенно те, которые работают без должного там оформления в организации, конечно, пользуются этим.
Потому как... А как так получилось? Смотрите, вот все, что связано с жизнью, да, с медициной и так далее, у нас ведь достаточно жестко залицензировано. У нас даже образовательная деятельность в этом вопросе, да, она лицензируема, проверяема, там, ну, все, там, скажем так, контроль со стороны государства здесь есть. А почему смерть осталась в стороне? Почему со смертью вот можно так обращаться, условно говоря, что вот эти услуги, да, хотя услугами это сложно назвать, да, может заниматься вообще любой. Где произошел сбой-то? При Советском Союзе так же было?
Это недопустимо. А сбой, я уже говорил, произошел в том, что пропали требования к тому, что необходимо выполнять, и требования к персоналу, и к организациям, и начиная там с 2002 года, когда перестало быть лицензирование, появилось очень много тех вот организаций, в том числе предпринимателей, которые не вкладывают деньги ни в образование, ни в инфраструктуру, и даже белые организации, которые работают на рынке, они решили, а как мы в этом конкурентном рынке будем выживать, поэтому также решили не тратиться ни на инфраструктуру, ни на обучение своих же тех же самых агентов, соответственно, стали выходить в минус, и у нас на сегодняшний день надо вот эту ситуацию с минуса перевести в плюс, перевести к тому, что надо создать те требования, ну, они есть и в профстандартах, и в ГОСТах, создать те требования, которые надо выполнять всем, всем на рынке, и тогда уже данная ситуация изменится. То есть мы из минуса, когда никто ничего не выполняет, перейдем в плюс, тогда будут выполнять, все будут в равных условиях, и МУПы, и ГУПы, и казенные учреждения, и предприниматели будут выполнять требования, которые им будут предписаны.
Ну вот смотрите, у меня как у обывателя, да, я думаю, что у большинства такая есть картинка перед глазами, что вот есть соображение, что все, что касается вот похорон, есть государственные организации по стране, так, да, есть какие-то окологосударственные, да, и вроде бы ничего другого нет. То есть кто-то слышал, что есть какие-то жулики, вот, но вот четкое ощущение, что эти организации, они имеют отношение к государству. Я вот изучаю, да, собственно, предмет нашей встречи, в том числе и законопроект, который сейчас обсуждается, поэтому, собственно, в этом контексте мы говорим. Я вот изучаю информацию, вот понял для себя, что совершенно не факт, что организации, которые находятся на рынке, да, это какое-то отношение имеет к государству, скорее не имеют. Какова доля государства сейчас в этом все? Вот по стране, если.
Доля государства на сегодняшний день, она невелика, я процент оставляющий вам не могу сказать. Почему вы говорите, там, да, организация не имеет отношения к государству? К сожалению, как раз мошенники пользуются тем, что называют свои организации те же самые названиями, сходными, сличимыми с организациями, которые являются государственными, используют символы, и те же самые агенты приходят к заявителю, приходит к человеку, который случилось горе, и называются, даже удостоверение предъявляют, потому что они являются государственными служащими, государственными работниками, представителями государственной организации. И в связи с тем, что у нас даже в некотором случае, возможно, созвучие названия в тех же самых ООО, которые называют себя, допустим, ООО «Губы Ритуал», соответственно, обманывают, то есть это используются мошеннические схемы.
Мне в этот почтовый ящик кидали листочек, мне тоже на эту тему, и понравилась мне выдумка. Официальное ритуальное агентство при Министерстве обороны Российской Федерации в бывшем военном скидке. Вот, ну, я прекрасно понимаю, что ничего такого нет, это фантомная, да, история, рекламный трюк. У нас один из слушателей пишет нам в там, сообщение в Телеграме, он спрашивает, так все-таки почему и кто отменил лицензирование? Это в 2002, вы сказали, году.
Ну, в 2002 году у нас до этого в законе лицензирования ритуальные услуги были, исключили из перечня лицензированных видов услуг. В 2002 году.
А это кто, правительство сделало? Госдума? Кто это?
Это федеральный закон, поэтому это Государственная Дума решила. Соответственно, на сегодняшний день требования к организациям и тем, всем участникам рынка надо именно возвращать. И многим это не нравится, многие пишут о том, что мы не хотим, чтобы требования вернулись, мы там будет бюрократия, будет ущемление прав организации. На самом деле такого не будет, потому как, я еще раз говорю, что надо, мы из минусов переходим в плюс. Требования будут для всех одинаковых. Сегодня они никакие, а завтра они будут уже непосредственно для каждой организации одинаковые.
Ну и также вы упомянули, что примерно тогда же отменили там историю с регулировкой цен, да? И цены поэтому, ну, вообще хаотично, да, да, двигаются. Да?
И это историческое повторение, так скажем, да, потому что, в общем, возьмем 1826 года, до 1841 года также не было никакого регулятора цен. И организации, которые в то время, ну, это больше духовенство было, они, конечно, устанавливали цены, как хотели. И в 1826 году случилась казусная ситуация, когда непосредственно была взята большая денежная сумма с представителем вельможи, и 8 тысяч рублей тогда было взято, это практически 27 лет заработка ремесленника. И были жалобы на императора. И вот до 1841 года также были расследования, почему так получилось, и в 1841 году как раз также ввели ценовое регулирование, то есть были введены разряды, и появились цены на услуги ритуальные на кладбищах.
У нас на связи депутат Государственной Думы Светлана Викторовна Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы вот начали обсуждать ситуацию вокруг ритуальной, да, похоронной отрасли с Михаилом Анатольевичем. И вот я знаю, что вы участвовали в разработке и участвуете, да, проекта нового закона о похоронном деле. У меня вопрос к вам такой. Вот как вы считаете, почему именно сейчас актуален этот закон? Почему его не могли принять раньше? Ситуация плачевная, как мы выяснили. Она продолжается уже там 25 лет, условно говоря. Почему сейчас назрела актуальность? Почему сейчас вот над ним ведется работа?
Ну, мне кажется, просто раньше не хватало политической воли, потому что на моей памяти как минимум два раза пытались внести существенные изменения вот в этот восьмой федеральный закон от 96-го года, в 14-м году, в 17-м, если я не ошибаюсь. Но каждый раз эта работа не была доведена до конца. Я думаю, что здесь и сопротивление, в том числе так называемой похоронной мафии, может быть, сыграло тоже роль, потому что, конечно, бизнес серый, бизнес по всеобщему признанию такой непрозрачный, и там делаются огромные деньги вот на людском горе. Я вот единственное, на что надеюсь, давно было пора, конечно, этот закон поправить. Я надеюсь, что вот сейчас хватит и решимости, и силы довести это все до конца, до принятия закона, как минимум.
А сейчас он в какой стадии? Он прошел первое чтение уже?
Нет, конечно, нет. Он даже не внесен еще в Госдуму. Вот сегодня я его направила в экспертный совет фракции «Единая Россия». У нас такая процедура, по крайней мере, для депутатов-единороссов действует. Прежде чем вносить законопроект, он должен получить поддержку коллег по партии. Поэтому я надеюсь, что уже там на следующей неделе рабочая группа соответствующая экспертного совета соберется. Тоже, да, предполагается, что это будет довольно активное и такое большое обсуждение с привлечением экспертов. И если будет признано, что он актуален, что он соответствует, так сказать, потребностям, то потом я его буду вносить.
Как вы считаете, вот мы сейчас тоже кратко обсудили сопутствующую проблематику, вот этот закон поможет остановить тот самый, ну, как выразиться, бесконтрольный допуск различных случайных людей, включая там, ну, условно, самозанятых и незанятых вовсе для оказания этих услуг?
Да, безусловно, это одно из важнейших положений закона. Необходимо установить требования к тем организациям, которые работают на рынке, и условия их выхода на рынок. С одной стороны, тут требования достаточно, по крайней мере, на первом этапе, достаточно простые. Да, надо предоставить пакет документов, надо через портал государственных и муниципальных услуг направить заявку. Да, абсолютно, вот у нас тут исключается коррупциогенные моменты, когда приходит предприниматель, там с чиновником что-то перетирает. То есть через портал обезличено, пакет документов в порядке, полный, не содержит каких-то очевидных там несоответствий действительности. Можешь выходить на рынок. Но вот дальше, да, если ты на этом рынке работаешь и работаешь плохо, если у тебя там как минимум 3 административных дела за 3 года, то тебя могут это разрешение и отозвать. И будет отдельный реестр как тех организаций, которые допущены к работе на рынке, причем не просто реестр с названиями, с ценами, чтобы было все абсолютно прозрачно, и реестр организаций, у которых такие разрешения отозваны.
У меня вопрос, ну вот он, наверное, не очень конкретного свойства, да, но вот смотрите, есть ощущение, и оно достаточно сформировано опытом, в том числе и личным, что когда у людей случается горе, потеря близкого человека, приходят какие-то люди, и они вот этим стрессовым состоянием пользуются, да, это и недобросовестные агенты, да, это и прямые мошенники, но в любом случае у человека на каждом этапе вымогают деньги, да. У человека, там, если говорить таким казенным языком, оказывают услуги повышенной ненадлежащей стоимости, то есть грабят его фактически. Вот этот законопроект, он как-то сможет, ну, очеловечить процесс, да, чтобы людей не обдирали, были какие-то понятные нормативы, чтобы цены не улетали в космос, да, исходя из там предположений этих агентов. Вот очеловечить удастся вообще всю отрасль?
Да, мне кажется, что удастся. Ну, во-первых, что для этого предполагается сделать? Первое, вот исключить вот этот момент психологического давления для человека, который и так находится в стрессовом состоянии, да, он потерял своего близкого. Вот каким образом это сделать? Во-первых, запрет передачи информации об умершем, да, как бы, и за этот вот, за нарушение этого запрета, а сейчас, ну, не успел человек умереть, через 2 минуты уже все похоронные агентства там города знают, да, и собираются на пороге вот этой квартиры. То есть, во-первых, запрет, за который будут предполагаться довольно там жесткие административные санкции. Во-вторых, заключать договоры с похоронными агентствами люди будут только в специализированных бюро или через электронную почту. Запрещается вообще агентам выходить на контакт с родственниками умерших, да, ну, как бы в инициативном порядке, пока к тебе не обратились.
В проактивном, есть такое модное слово, в проактивном порядке, да?
Да, в проактивном порядке. Цены. Вот тоже, как бы я уже говорила, что реестр тех организаций, которые будут наработать на рынке, он должен будет содержать еще их расценки. То есть холодной головой проанализировал весь этот реестр, посмотрел там репутация, отзывы, цены, выбрал.
А эта история, дальше, она как-то будет связана с госуслугами? Можно будет через госуслуги? Потому что у нас есть доверие к сервисам, которые нам оказываются через госуслуги, даже если эти сервисы там связаны с частными подрядчиками. Ну, например, мы там платим, да, за коммуналку, за управляющую компанию и так далее. Вот это будет как-то связано с госуслугами?
Ну, вы знаете, скорее всего, так это и будет связано, но вообще там все-таки в основном регионы будут решать. У нас разные, там, так сказать, ситуации в регионах, у кого-то свои системы. То есть тут вот, ну, как бы, мне кажется, на федеральном уровне жестко прописать, сказать, что только там через госуслуги это все, ну, будет неправильно. Пусть регионы решают, где это размещать, как это все, так сказать, публичить. Ну, и самое главное, должны быть государственные регулирования цен на так называемый минимальный перечень услуг, вот, необходимых для захоронения.
Социально значимых можно назвать даже, да, наверное?
Ну, это то, без чего нельзя обойтись. Это доставка из морга на кладбище, это копка могилы, да, там это приведение тела, извините, вот такие не очень, может, приятные вещи, но это наша жизнь, тоже часть нашей жизни. Вот эти вещи, они должны по госрасценкам. Ну, хочешь ты там гроб из золота, это уже там твоя... твое пожелание, но если у тебя нет денег, а таких людей довольно много, вот этот перечень бесплатных услуг, он должен, вот этот перечень, минимальный перечень, он должен предоставляться бесплатно при любых условиях. Потому что сейчас у нас получается часто как? Вроде он декларируется, да, но люди приходят, им говорят, нет, мы тебе не будем как бы все это делать в натуральном выражении, да, а ты сам похорони, а мы тебе компенсацию потом выплатим. А компенсация, ну, она сейчас там 6900 где-то вот в этом году ее проиндексировали, на эти деньги невозможно как бы самому похоронить, да, вот государство, оно должно гарантировать, что она при любом раскладе, ну, как бы вот покойника предаст земле в соответствии как бы со всем уважением и со всеми требованиями и традициями.
Как вы считаете, встретит ли этот законопроект какое-то противодействие, может быть, теневое, какую-то критику, да, о том, что недостаточно проработан или избыточные меры, не нужны они сейчас, вы ничего не понимаете в ритуальной отрасли, зачем вы опять лезете, депутаты, туда, куда вас не просили? Вот как вы считаете, будет это как обычно?
Ой, вы знаете, вы такие мягкие выражения выбираете, я просто вот смотрю то, что уже появляется в соцсетях, и то, что трупы будут хоронить в лесу, и то, что тут собираются, понимаете ли, все кладбища отдать под управление какой-то одной там известной структуры, но не говоря уже о том, что там
Госдуме,
меня,
наверное,
уже
да.
наговорили кучу каких-то вот вещей таких, в общем, ну, как бы коррупционные связи и вообще там, я не знаю, попытка обогащения незаконного. То есть будет жесткая очень критика, потому что людям есть что терять.
Ну, недобросовестным, скажем так, бизнесменам, назовем их так, и связанным
да,
с ними
чиновниками. Они в тени, они не платят налоги, да, не платят копейки этим бомжам, которые могилы копают, и на этом просто миллионы зарабатывают.
Ну, кстати говоря, если они все находятся за пределами лицензирования, налогов-то, наверное, никто не платит вообще никаких.
Ну что вы, нет, конечно, вот знаете, у меня, ну, я была там руководителем общественной организации до вступления в Думу, у нас один наш коллега в ЖКХ «Контроль», он как раз в Петрозаводске совмещал еще должность, ему дали такую, там, возглавлять как раз муниципальное предприятие похоронное, он попытался там навести порядок, он реально ходил в бронежилете, ну, практически там несколько месяцев.
Понятно. Но будем надеяться, что удастся, да, этот закон привести в жизнь. Ну, я, по крайней мере, каких-то рациональных там, причин этого не делать не вижу, поскольку... Ну, вот слушатели пишут. Это вы опять для своей Москвы придумали? Или эта проблема, она во всех регионах есть такая? Мне вот казалось, что в Москве как раз это более-менее урегулировано. Это региональная проблема. Там этот дикий черный рынок. Вот у вас какая информация?
Ну, конечно, в Москве, я считаю, еще более-менее порядок, а вот чем дальше от Москвы, тем сложнее. Мы недавно вот хоронили дядю, мы пришли на кладбище, в котором у нас там лежат, ну, в Подмосковье несколько поколений там предков, и нам сказали, что они не могут нас там похоронить, потому что у них, не у нас, а у них утеряны документы, да, которые показывают, кто где захоронен, и на этом основании нам, ну, как бы отказали, понимаете, вот ты же сейчас вообще ничего не знаешь, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь, насколько там есть места на кладбище или их нет, и когда тебе приходит какой-то там человек, подмигивает, говорит, ничего нет, но с дополнительную плату мы тебе дадим, ты его не можешь проверить.
Спасибо, Светлана Викторовна, за разъяснение. Я буду следить за прохождением закона. Так или иначе, будем обсуждать. Надеемся, все с ним получится. Спасибо, что уделили нам время. Сейчас новости на радиостанции. После мы продолжим обсуждение. Оставайтесь на волне.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 10 февраля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, мы с вами обсуждаем ситуацию вокруг ритуальной отрасли, как принято ее называть, и, возможно, эта ситуация будет исправлена тем законопроектом, который сейчас находится в Государственной Думе у нас вот до новостей была в эфире депутат Светлана Викторовна Разворотнева, которая занимается в том числе этим законопроектом. А также у нас в студии, вы в Ютубе это можете видеть, у нас идет трансляция в Ютуб, напоминаю, да, найти можно, вбив поиск «Говорит Москва». У нас в студии Олег Анатольевич Ларионов, исполнительный вице-президент Ассоциации похоронной отрасли. Вот мы уже об каких-то моментах поговорили, но все-таки вопросов много. И вот вопрос, действительно ли по всей стране ситуация там близкая к плачевной? Вот с какими... там самыми, я не знаю, там жуткими, да, может быть, какие-то истории есть, да, или регулярными проблемами сталкиваются люди в регионах, которые потеряли близкого человека?
Ну, самая большая и регулярная проблема, она есть везде, и в регионах, и в Москве, это продажа информации, которая происходит. То есть уже Светлана Викторовна говорила о том, что как только констатировали смерть, даже еще и бывает не констатировали смерть, сразу на пороге появляется несколько ритуальных агентов, которые предлагают свои услуги. Соответственно, это продажа информации, и уже в данной ситуации никто не думает непосредственно о человеке, о том, как случилось горе. То есть он купил эту информацию, соответственно, уже непосредственно сам родственник заплатит за это все. Поэтому это, конечно, нужно искоренять. Если Владимир Викторович сказал, что в проекте федерального закона данные нормы будут для того, чтобы эту проблему как раз самую такую злободневную убрать.
За это будут сажать? Это будет предметом уголовного наказания? Это
надо посмотреть, конечно, проект федерального закона, который, вот, Светлана Викторовна сказала, завтра будет внесен, да, на рассмотрение. И, конечно, продажа информации, нужно предусмотреть наказание за то, чтобы...
Просто за продажей информации следует, ну, вот прям набор, да, действий. Я просто почему говорю, лично сталкивался, в том числе, к сожалению, уже в этом году, да. Приезжает какой-то человек вот на квартиру, где произошла трагедия, да, где человек ушел. Вот, и он первым делом, что делает, у вот растерявшихся родственников, а это часто женщины, да, часто вот кроме женщин никого нет, он забирает паспорт покойного. Для того, чтобы, так сказать, свое первенство коммерческое защитить. Это абсолютная нелегальщина.
Ну, человек не смог получить свидетельство о смерти, он в растерянности, он не понимает, что он, допустим, может дубликат получить паспорта, там, да, и в данном случае получить свидетельство о смерти. И многие об этом даже не знают. Если забирая паспорт, агент уже начинает говорить, что работайте только со мной, иначе просто вы не сможете организовать.
Ничего паспорт. Не сможете, да. Вот за это наказание тоже должно же быть?
Конечно, какие-то. Конечно. Это уже довольно вот такие вопиющие случаи, когда непосредственно... кроме всего прочего, еще и используя такое слабое состояние человека, эмоциональное, получается, не только нарушает психику человека, но еще и совершает мошеннические действия.
Вот смотрите, еще, да, ведь, насколько я понимаю, предусмотрено государственное регулирование, да, и государственная ответственность за обеспечение там целого ряда направлений этих самых услуг. Вот если рассматривать с точки зрения там свободного рынка, да, там такого широкого капитализма, когда, ну, люди, да, коммерческая компания работает в этой отрасли, ну, там, оказывает добросовестные услуги, да, то есть все хорошо, но вопрос такой, а если случается черный лебедь? Вот у нас ситуация, да, осложнена сейчас, да, во многом ситуации с коронавирусом. Для ритуальной отрасли это же черный лебедь, это же колоссальная нагрузка. И вот как в регионах, вот эти коммерческие, там, маленькие, большие компании, насколько они готовы были к работе в этих условиях? Насколько это привело к кризису? Или, наоборот, все штатно справились? Что было?
Знаете, справлялась, похоронная сфера деятельности справилась с данной ситуацией. Я могу сказать и про Москву, да, и про Московскую область, и в регионах, там, да, и в Уфе, допустим, да, я знаю ситуацию в Екатеринбурге. Справились с той ситуацией, которая сложилась у нас в стране, связанной с смертями от коронавируса. То, что касается тех предпринимателей, которые, говорите, которые работают в черную, для них не всегда интересно оказывать услуги, те, которые проходят по гарантированному перечню, те, которых проходят бесплатно. Для них интересно именно денежные средства, которые они могут взять с родственника умершего, потому как они уже, первое, заплатили за информацию, им нужно купить эту продажу информацию. Поэтому в том-то и дело, что необходимо полностью государственное регулирование и в этой сфере, потому как каждый, как Светлана Викторовна сказала, что тело должно быть погребено, и каждому гарантировано бесплатное погребение, потому как организации зачастую, не являясь специализированной службой на сегодня, они этот перечень не оказывают. И даже не говорят гражданам о том, что такой перечень есть. Наоборот, скрывают об этом.
Закон предусматривает создание какого-то черного списка, чтобы можно было куда-то где-то посмотреть и понять, что вот это жулики, а это нет.
Ну, как я опять-таки ссылаюсь на то, что сказала Светлана Викторовна, на то, что 3 года будет отслеживаться деятельность организации, если есть административные правонарушения у организации, то есть она не выполняет требования, у нас же есть, допустим, требования в профессиональном стандарте, требования к персоналу, это наличие и образования, опыта работы, и тех трудовых действий минимальных, которые они должны осуществлять, и требования к материально-технической базе, и вот тогда, если есть 3 административных дела, тогда уже данный статус специализированной службы можно будет лишить, а по специфике своего закона, который прописан, все организации, работающие на рынке похоронных услуг, будут специализированы. То есть, да, ситуация, когда, которая существует сегодня, о том, что не являясь специализированной службой, я не могу оказывать гарантированный перечень, и поэтому я его не буду, потому что это бесплатно. Это те небольшие деньги, которые гарантирует государство выплаты той организации, которая этот перечень оказывает. Поэтому я скрываю о том, что есть такой гарантированный перечень. Та организация в рамках уже нового закона, она если это сделает, то это является нарушением, соответственно, и лишается статуса.
У нас вот есть несколько практических уже вопросов у наших слушателей, и позвольте, я тогда их задам. Смотрите, вот Анна пишет, как похоронить человека? Ну, бывают же ситуации такие, если у родственников вообще нет денег, вот куда обращаться?
Ну, похоронить умершего можно по гарантированному перечню. И в данном случае, на сегодняшний день, специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана оказать этот гарантированный перечень. То есть граждане ничего не оплачивают.
То есть, по идее, если вот случилась беда и денег нет вообще, можно позвонить, ну, в ритуальную организацию, и жулики откажут в этом, а нормальная организация обязана это выполнить, правильно я понимаю?
Ну, нормальные — это те, которые сейчас на сегодняшний день имеют статус специализированной службы. Потому что по закону каждый муниципалитет и субъект Российской Федерации, если мы там были в Москву, там, допустим, в Санкт-Петербург, обязаны создать специализированную службу, которая гарантированный перечень оказывает. И указом президента еще Ельцина 2001 обязан специализированной службе оказать данный перечень. И вплоть до того, что как бы, да, будет наказана компания, которая не оказывает гарантированный перечень.
То есть для нее будет наказание. Еще вот вопрос практически. Мы же на самом деле, как люди взрослые, да, рожденные еще в Советском Союзе, мы считаем, что знаем все. Когда касается какой-то ситуации конкретной, да, оказывается, мы вот часто оказываемся растерянные, как дети. То есть мы вот знаем, что существует, например, там телефон 112, да, куда можно позвонить, там вызвать полицию, ну и так далее, да. А вот где человек узнает порядок необходимых действий? Ведь именно из-за незнания его обманывают жулики-то. Он не знает, что делать, в какой последовательности. Вот будет, или, может быть, есть уже, да, какой-то телефон, там, единый, да, куда можно позвонить, все расскажут, соответственно, информируют, не обманут, скажут, что правильно, как делать.
Начнем с того, что я вот уже упоминал профессиональный стандарт, да, специалист по похоронному делу, есть такая квалификация, как агент. И ну, организация похорон, также, которая работает на кладбищах. Вот функция этого агента непосредственно в том числе и оказывать консультативную помощь населению. Он обязан сдать нормативную правовую базу, он обязан рассказать, в том числе по гарантированной перечне, рассказать все, что необходимо сделать родственнику, там, заявителю в данный момент, сделать. Это также то знание, которое он обязан знать. Не скрывать это, а именно рассказать. Ну и в том числе, допустим, в Москве есть сайт mos.ru, там, где есть, можно посмотреть информацию непосредственно, и те телефоны, по которым можно позвонить, и те действия, которые необходимо произвести. И также в регионах есть информационные справочники, по которым можно позвонить и узнать информацию. Это все, опять-таки, берут на себя органы власти для того, чтобы доводить до населения, доводить до граждан ту информацию, чтобы их не обманули, чтобы мошенники не смогли им сказать информацию неверную, да, и тем самым взяв в них мошенническим способом денежные средства.
Ну, мне кажется, если этого нет еще в законопроекте, то логично во втором чтении внести создание такого федерального одного телефона по этим вопросам и федеральную, ну, какую-то телефонную линию. Потому что мы людям часто не верим. Пришел человек, у нас же нет доверия. Мы же слышали все эти жуткие истории, и он часть их прочитал, да, не доверяем. А вот вопрос такой, да, смотрите, есть проблема, и она очевидна не только там для московских там кладбищ, но в регионах, да, вот я где был, видел, с этим сталкивался. Действующие кладбища, даже действующие, вот они выглядят как заброшенные. Там никто не ухаживает за там захоронениями, да, и, ну, я не знаю, как там люди вообще ориентируются, да. И вопрос, вот если за могилой не ухаживает. Если государство на себя берет регулятивные какие-то функции, должно ли оно в том числе и следить за такими вещами? Потому что, ну и в некоторых регионах это выглядит просто чудовищно. Там еще особенно где-нибудь болотистая местность какая-нибудь. Вообще жутко, да, туда ходить. Как в фильмах ужасов. Да? Вот за этим порядок, за этим порядком кто должен следить? Кто должен, соответственно, какие-то надлежащие меры предпринимать здесь? На каком уровне?
Конечно, государство в том числе и обеспечивает строительство кладбищ, новых кладбищ, которые строятся. И, естественно, государство следит за тем, чтобы кладбища благоустраивались, кладбища убирались, то есть убирался мусор, и кладбища были огорожены. Это также необходимо сделать, потому чтобы не было, там, так скажем, мошенников, которые могли бы, допустим, копать могилы за пределами кладбищ. Бывает и такое, что когда в регионах, очень часто на сельских кладбищах, когда за территорией кладбища выкапываются могилы и хоронятся.
А как вы думаете, вот, наверное, конечно, это был вопрос больше к депутату, но то, что касается налогов, да, вот, сейчас все в черное, в серое, но в том числе же страдает тут не только государство, мы о нем вообще его, как бы, пользу для него, думаю, в последнюю очередь, но люди, которые в этой отрасли, да, они трудоустроены, их достаточно большое количество, я думаю, по стране там счет идет на десятки тысяч, наверное, да, сотрудников. Если организация или псевдоорганизация, она не платит никаких налогов, она же, соответственно, и оплачивает его услуги тоже в черную, и, значит, его там пенсия, да, и прочие трудовые права, там, в том числе больничные какой-нибудь, да, это же тоже все находится там в зоне риска для него. Вот как вы считаете, удастся ли все то цветущее многоцветие, если так выразиться, существующих организаций принудить к уплате налогов?
Это 100% удастся. Я опять-таки упоминаю профессиональный стандарт специалистов в области похоронного дела. На сегодняшний день единственным инструментом, чтобы выполнить вот вступивший, допустим, в силу новый проект федерального закона, это требование к персоналу. И вот у нас есть закон федеральный, уже существующий, уже 5 лет он работает, о независимой оценке. При независимой оценке, когда специалисты организации приходят подтверждать свою квалификацию, они подают о себе сведения. Об образовании, об опыте работы, в какой организации они работают. И все, уже данная информация заносится в федеральный реестр. И поэтому необходимо организации подтверждать стаж работы своих сотрудников. Соответственно, если будут выдаваться какие-то липовые справки о подтверждении стажа, то всегда можно проверить, спросить, а где же тогда налоги? У вас работал специалист 3 года, а ничего по документам не видно о том, что вы платили налоги за него, платили пенсионный фонд и так далее. Соответственно, данная ситуация 100% изменится, в том числе, то, что вы сказали, у людей появится возможность официально трудоустроиться.
И то есть, ну, это защитит их права, да? Да. Значит, они и, скорее всего, качественнее работать будут.
Конечно.
Ну вот, если так шире смотреть, да, может быть, наоборот, не шире, да, как-то на отдельных моментах становится, что для простого человека поменяется, да, вот при принятии этого законопроекта. Что поменяется для отрасли, для бизнеса, ну, более-менее понятно, да. А вот для простого человека, который столкнулся с бедой, рано или поздно мы все с этим столкнемся, да, рано или поздно это коснется и нас, вот, что поменяется?
Ну, первое, главное ставить, конечно, именно самого человека, именно непосредственно родственника умершего, который в данной ситуации находится в горьком состоянии, для него поменяется то, что его невозможно будет обмануть. То есть, во-первых, он заказывает услугу, будет понимать, у кого он заказывает эту услугу. Если вдруг, ну так бывает, что человек через 3 дня приходит в себя, там, да, он решил, что его обманули, он всегда может обратиться и найти того агента, который ему оказывал эту услугу, найти ту организацию, которая ему
оказывала. Остаются следы, в общем, они не растворяются в воздухе.
Да. И как любая организация, которая сейчас государственная, можно написать жалобу, эту жалобу можно разобрать и посмотреть. В чем была ошибка того же самого агента? Возможно, просто человек показал, что его обманули, ему потом объяснят. Да, потому что на самом деле не всегда, ну, частенько, когда заказывают услуги, находясь в таком состоянии, человек не понимает, да, он просто платит деньги, а потом уже через там, 9 дней начинает разбирать, посмотреть чеки, смотреть, если они у него есть. Вот в данном случае у него будут и документы, по которым он может также эту, посмотреть, что, за что он платил. Соответственно, это гарантия того, что не обманут человека.
Вот, ну, то есть, первая защита, да, защита от мошенничества, да. Соответственно, ну, оказание, гарантированное оказание минимальных услуг в случае, если нет денег, и качественных, да. А вот вопрос, да, у нас обычно любят, соответственно, вот такие вещи, что, а так как, вот у них то у них там за рубежом, мол, все иначе, там, по-другому, лучше и так далее. В этот законопроект вообще зарубежный опыт как-то был проанализирован, он вошел, мы какие-то западные, ну, или какие-то восточные, не знаю, зарубежные практики взяли удачные в него?
Я думаю, да, что в проекте федерального закона, да, и в предыдущих проектах федерального закона, также федеральных законов также использовались, в том числе, опыт зарубежный. На самом деле, если мы берем Европу, то там также непосредственно идет государственное регулирование отрасли. То есть есть похоронные дома, которые работают по четким правилам. Они не могут выйти за определенные нормы, которые предписаны. Соответственно, также регулируются цены. То есть нельзя просто выдумать какую-то цену и сказать родственнику, посмотрев там, да, на то, как он живет. Соответственно, здесь дается непосредственно выбор самому человеку выбрать ту похоронную контору, которая, ну, а бывает даже и одна контора на весь город, в которой заказываются эти услуги.
Кстати, вот мы часто употребляем такое словосочетание «похоронная мафия», да? Но вообще в 21 веке, ну, там, мафия, да, это кажется что-то уже ушедшее, там, оставшееся в 90-х, что действительно вот сейчас... Вот Светлана Викторовна говорила про бронежилет, да, в регионе. Действительно, сейчас есть криминалитет, который оказывает такие услуги. Это, ну, прям люди там с подтвержденным какими-то криминальными историями. Действительно ли это мафия в классическом смысле? Или это уже иносказание, мы просто так называем, там, недобросовестных оказателей подобных услуг?
Ну да, новостную ленту мы все видим, естественно, конечно, здесь ближе все-таки это недобросовестное оказание услуги. И бывают ситуации, когда вот вы читали новости о том, что приехала одна компания на кладбище, другая на кладбище ее не пускает. Это опять-таки связано с тем, что не урегулирована деятельность этих компаний. Как только она будет приписана, какая компания какие услуги выполняет, то есть она должна соответствовать требованиям. Соответственно, невозможно будет происходить тем ситуациям, которые происходят. Потому как в данной ситуации одна компания захватила кладбище, и есть ситуации такие, что нет никаких нормативных документов, почему вообще это кладбище существует, потому что у нас не все кладбища в регионах, допустим, откадастрированы. Соответственно, вот происходит то, что не приведено в соответствии с действующим законодательством, да, размеры кладбища и их оцифровка там, архивов, так скажем. Да. Поэтому чем больше мы будем применять нормативов, чем больше мы будем требовать организаций, которые существуют на рынке, тем меньше таких ситуаций будет.
Ну и государство может что-то гарантировать человеку, да. А вот вопрос тоже прикладного свойства. На Ваганьковском кладбище выкопать лунку для урны стоит 12 тысяч. Кто устанавливает подобные тарифы?
Здесь я не могу прокомментировать данный вопрос.
Ну, то есть это тоже связано с тем, что нет какой-то единой тарифной досетки, тарифной базы, да? Вот на данный момент. А закон это установит, да?
Ну, конечно, конечно. Да и, конечно, стоимость услуг, она, естественно, будет регламентирована, в том числе и нормативно.
Скажите, а есть вообще профессиональное, скажем так, образование, да, связанное с ритуальной отраслью? Вот есть какой-то институт или что там, СУС, который специалист
выпускает? На сегодняшний день у нас нет, конечно, ни высшего образования, нет, ну, есть программы среднего профессионального образования, по которым не набрали ни одного человека на обучение. В основном то, что происходит обучение, это программа дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. ДПО это бывает там, да, повышение квалификации, как мы говорим, да, и переподготовка. Ну и профессиональное обучение, оно необходимо для рабочих специальностей.
То есть, нужно здесь оформление в качестве профессии вообще?
Конечно. У нас, я уже говорил про профессиональный стандарт, и там, как раз, есть требования к наличию такого образования. В основном это, конечно, повышение квалификации. И в зависимости от того, в какой квалификации ты работаешь, там агент, либо заведующий, естественно, повышать квалификацию необходимо, потому как, первое, меняются требования определенные, да и люди, которые приходят из других областей деятельности, они не всегда знают, что им делать. Поэтому, конечно, обучить человеку, прежде чем он приступил, работник, к работе, естественно, необходимо. Ему нужно иметь знания для того, чтобы применять их, помогать родственникам умершим.
Вы знаете, я читал достаточно парадоксальную какую-то оценку и там будущего законопроекта и вообще ситуации в похоронном деле. И человек сторонник свободного рынка настолько, что он вот предлагал, да, соответственно, отрасль в отрасли сделать следующее: обеспечить свободный свободный рынок, соответственно, кладбищенских участков, чтобы человек, например, я, да, мог как в условный биткоин инвестировать в эту землю, купить на будущее себе, там, ну, не себе, конечно, да, 50 участков, а потом через какое-то время там, с выгодой, да, иметь возможность их обращения, то есть их продавать, там, обменивать как-то, и, ну, как инвестиционным активом распоряжаться. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, здесь... Как-то трудно прокомментировать, как, возможно, память в инвестиции превращать. Да? Все-таки мы говорим сейчас о том, что, захоранивая человека, мы все-таки сохраняем память о нем, то есть сохраняем память предков, как у нас написано в Конституции. Да? И поэтому земля предоставляется у нас бесплатно, и я думаю, в проекте федерального закона земельные участки под захоронение предоставляются будут бесплатно.
Это есть, будут бесплатно?
Конечно.
Они гарантируют... А сейчас вот эти расценки есть, там кладбище такое, там... 100 тысяч, такое, ну, там,
500. То, что 500. Предоставляется под будущее захоронение, земельные участки также предоставляются бесплатно, просто в некоторых регионах получается резервированные земельные участки, так, разное, так скажем, нормативно-правовое регулирование на уровне муниципалитетов, которое происходит, ну, каждый выдумывает, как может. Вот я надеюсь, что и так будет, что федеральный закон новый как раз изменит эту ситуацию в начале, то есть он будет единая ситуация по всей стране, и отсюда уже будет непосредственно... понимание, да, в плане того, что как поступать на том или ином кладбище при предоставлении земли под будущее захоронение. То есть... Потому что многие хотят создавать, то, что вы сказали, именно для себя, для своего рода, там, да, под будущее захоронение земельные участки, для того, чтобы в дальнейшем подхоранивать именно непосредственно своих родственников. Но идея должна быть такой, чтобы не просто продавать эти земельные участки потом, а создавать семейно-родовой участок.
Вот есть один комментарий, который, собственно, о том, что актуальное образование в этой сфере, как бы это ни прозвучало, это big data, да, то есть возможность как бы взаимодействия с большими данными, их хранение, обработка. Я тут согласен, потому что цифровизация, она вот множество этих там проблем, она, конечно, мне кажется, устранит. Вот, поэтому это важно. В завершение нашей беседы хочу спросить, как вы оцениваете вероятность того, что там та самая похоронная мафия, какие-то, соответственно, недоброжелатели постараются этот закон не пропустить, или все-таки он пройдет достаточно спокойно, как вы считаете?
Ну, спокойствие в нашей жизни бывает редко, поэтому я думаю, что, конечно, будут недоброжелатели, которые не захотят для того, чтобы порядок был наведен, потому как немногие хотят выполнять требования, которые предписаны, в том числе, проектом федерального закона. Соответственно, какое-то противодействие будет. Ну, я надеюсь и рассчитываю на то, что законопроект будет принят, будет внесен, и в дальнейшем будет большая работа по наведению порядка в стране, по похоронной сфере деятельности.
Ну, вот, наверное, последний вопрос, прошу коротко ответить. Есть ли решение по разделению захоронений по вере, по мусульманской, христианской и так далее? Существует?
Ну, у нас же и существует, да, у нас и вероисповедальные кладбища существуют, у нас существуют участки общественных кладбищ, как раз под захоронение умерших одной веры.
Ну, видимо, какая-то существует проблема, я не в курсе. Но в любом случае, да, мы затем мы будем следить обязательно, да. Спасибо, что разъяснили нам ситуацию с этим новым законопроектом. Вот, надеемся, что все получится и порядка станет больше. Я услышал ключевое, что земля должна предоставляться бесплатно. Это, мне кажется, одно из таких серьезных там, продвижений вперед, да, не отдавать это на откуп муниципалитетам, как сейчас, а, соответственно, федеральным законом этот вопрос решить. Завтра продолжим с вами. Желаю всем хорошего вечера. Спасибо нашему гостю. У нас был Олег Анатольевич Ларионов в гостях. Ну и, соответственно, сейчас вы услышите новость, а я с вами продолжу завтра.